Продолжаем прямой эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Важные новости приходят сегодня по законотворческой, законодательной деятельности. Ряд законов, которые регулируют отношения в интернете и общественный активизм. Активизм.
И оптимизм тоже.
В среду президент России Владимир Путин. Штрафы за правонарушения этими законами увеличиваются. Некоторые нормы появились в законах впервые. Жду от тебя подробностей.
Давай сначала рассмотрим законы, которые регулируют отношения в интернете. И первый этих законов – это тот, который предусматривает крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете, нарушение прав россиян, включая цензуру в российских СМИ. А цензуру не в российских, а российских СМИ, извините. Этот предлог все меняет. О чем здесь говорится? Говорится о том, что если какие-то интернет-ресурсы цензурируют российские СМИ, то они могут быть оштрафованы. Могут быть оштрафованы и также и провайдеры интернет-сетей, которые не выполнили предписание Роскомнадзора по вот такой вот устранению такой вот цензуры. А также, ты знаешь, что я новое тут увидела в этом законе, что Роскомнадзор наделяют правом блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, которые дискриминируют российские средства массовой информации. Ну вот представь себе, например, это тот же YouTube, Facebook и Twitter, за которыми уже не раз было замечено это, и которым были вынесены какие-то постановления о штрафах, их могут замедлить. Или заблокировать.
Ну, вполне себе резонансное, разумеется, решение. Мне представляется, что это опасно для доходов блогеров сразу, прежде чем о чем подумалось, да? У нас тут, значит,
я вообще
потери.
О блогерах не подумала.
Ну, не знаю, тема-то хайповая в этом смысле, что блогеры там зарабатывают, но, конечно, не о них речь, а, я думаю, о тех, соответственно, профессиональных, что называется, медийных ресурсах, СМИ, да, которые имеют лицензию масс-медиа, как я понимаю.
Также этот же закон ужесточает наказание за обработку персональных данных. Если она была несанкционированная или неразрешенная законом, там устанавливаются достаточно крупные штрафы. Еще один закон, о котором мы тоже поговорим, это законопроектом было внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно в ту статью, которая предусматривает наказание за склонение к употреблению наркотиком. Вот эта статья дополнилась новым признаком. Это совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. Ну, это то, о чем давно говорилось, и вот этот закон вступает в силу.
В общем, условно, за переписку в интернете, склоняющую ко всему этому, да, можно привлечь?
Можно привлечь. А если еще кто-то погиб от наркотиков, тогда можно получить реальный срок от 12 до 15 лет.
К нам присоединяется интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам этот закон? Насколько он соответствует реалиям и какой
международным стандартам
ожидаете,
да?
Вы, да, от правоприменительной деятельности?
О, вы знаете, ну, я лично не отношусь, конечно, к классу людей, которые ратуют за такое жесткое усиление мер ответственности, особенно включая уголовное преследование. Но, в принципе, проблема, она существует, от нее отмахиваться нельзя. И достаточно много, на первый взгляд, безобидных сайтов, которые с помощью информационного потока и видеоконтентной части вовлекают, скажем так, в эту историю и молодых людей, и не только. И, конечно же, причинно-следственные связи и ответственность, они должны быть. Насколько с международным опытом это коррелирует, но в разных странах по-разному, как мы с вами знаем. В арабских странах еще гораздо более серьезная ответственность, и нет разницы между офлайновой и онлайновой частью, даже, может быть, онлайновой еще и тяжелее. Вот. Но у нас где-то, наверное, скажем так, опять серединная составляющая между всеми подходами, хотя очень жесткая.
Да, Дмитрий Николаевич, до того, как этот закон был принят в парламенте, и еще до того, как он был вынесен на обсуждение, все говорили о таком вопросе, как о том, чтобы не было никаких перегибов, да, на местах, чтобы не было там за ну, там, листочек конопли, да, изображение, чтобы не было какого-то действительно серьезного штрафа или той же, ну, уголовная не может ответственность, мы уже видим, что в законе уголовная ответственность есть только за какие-то трагические последствия, но чтобы не получилось так, что штраф получают люди, которые, ну, даже, может, и не думали о пропаганде наркотиков.
Ну, здесь, знаете, опять вот разные принципы, разные подходы. То есть есть принцип, когда наказание следует только за последующими деяниями. Например, если вы что-то там рекламируете, вот как листочки конопли, там, или что-то рассказываете, то за вашу высказанность, за вашу тут позицию не будет никакого наказания, потому что это как бы условно слова. Но если кто-то там что-то сделает под вашими вот этими вот мотивационными словами и реальные действия приведут к реальному ущербу или трагедии, то, соответственно, вы будете отвечать. Это там условно больше такой проамериканский, американский подход. И есть подход, когда вообще ничего нельзя, даже никаких упоминаний, и тем более они вот просто все, что вы напишете, касаемо там этого листочка или его фотографии, уже будет рассматриваться как преступление.
Вот от кого зависит, какой подход будет применяться?
Ну, это зависит от ментальности, от страны, от как бы исторических аспектов и отношений к свободе слова, в том числе печатного слова. То есть это слишком много условностей, и они достаточно разные в Европе, в там, Арабских Эмиратах, и у нас в России, и в Соединенных Штатах Америки. И, естественно, у нас, я как уже сказал, такой некий серединный подход, когда серьезные наказания уже происходят за то, что возникло в качестве последствий после там, каких-то, например, слов или призывов, или какой-то информации. А есть страны, где, как вы правильно сказали, листочек опубликовали, фотографии, вас уже там накажут по всей строгости. Как правильно поступать, ну, наверное, объективно никто не знает, потому что это, вот, повторюсь, такой социально-исторический подход и самого общества, и отношения общества, и возможности восприятия.
Вот именно,
общества.
Вы правы абсолютно, потому что пока не очень понятно, как действительно поступать некий. Ну, почему-то у меня лично, когда я слушал вот последнюю вашу фразу, было почему-то ощущение эксперимент, да. Но, может быть, это не так, конечно, но понятно, что правоприменительная практика, суды, решения, определения будут неким мерилом, да, с точки зрения конечно, дальнейших приговоров. Конечно. И я бы, конечно, посмотрел на условно ситуацию, когда, да, без упоминания имен, некий крупный интернет-холдинг получает, соответственно, предписание, штрафные санкции и выполняет их, да, потому как уважает законы Российской Федерации и о замедлении интернета и всего прочего, если это будет нужно и важно. И посмотрел бы на их реакцию. Тогда бы мы уже ее обсуждали, что называется, в дальнейшем.
Ну почему? Ну. Нет, если ты говоришь о том законе, который предусматривает штрафы за несоблюдение закона об устойчивости в интернете, то мне кажется, что и так эти холдинги, они все-таки реагируют и выполняют эти штрафные санкции. Просто
только когда им там в миллионах рублей навешивают штраф, это для них даже
просто до этого
даже
это были
не
очень маленькие.
Слона.
Да, это, там, это, какие-то там 100 тысяч или что-то в этом роде.
Это поглаживание, знаешь, там за ушком, что называется, нежное. А мне кажется, Дмитрий Николаевич, я, честно, скрывать не буду, я сторонник того, чтобы все-таки с этими холдингами, которые работают в Рунете, да, на наших, так сказать, ресурсах, площадках, поступали бы жестко и принуждали их к соблюдению законности. Я вот о чем. А вы как думаете?
Ну, знаете, здесь тоже вот нужно все-таки дуально подходить к восприятию этой проблематики, потому что так декларативно говорить, что давайте будем третировать транснациональные компании, интернет-холдинги, не совсем корректно, поскольку в первую очередь это отражается
на... Но они же здесь деньги зарабатывают.
Совершенно верно. И вопрос контроля аудитории и возможности ими зарабатывать деньги, это вопрос по отношению и, соответственно, к возможности наших граждан получать ту или иную услугу. Поэтому ограничивая транснациональные холдинги, интернет-компании, вы тем самым заставляете платить за это в том числе и граждан, хотя налог взимается с компаний. И вопрос, как это правильно делать и как правильно структурировать, он тоже вопрос такого мирового эксперимента в каждой отдельно взятой стране. Вот вы сейчас знаете, что достаточно серьезный скандал, даже можно назвать это скандалом, происходит в Австралии, где власти обязали компании Facebook, Google платить фактически ревеню за...
За новости, да?
Да, за новости компаниям, которые зарегистрированы в стране. И это вызвало такой вот конфликт, серьезный конфликт. И сейчас он, конечно, идет...
Ну и не только Австралия, Канада еще, да?
И Канада, и Франция в том числе, да. То есть это вопрос заключается в том, кому разрешено вести деятельность и кто платит за эту деятельность. И вот такого рода обратные законы, они позволяют, например, собирать НДС не только в бюджет, но еще и заставлять компании выплачивать отечественным компаниям, которые ведут свою деятельность по созданию контента, страны транснациональных гигантов. То есть реально возвращать деньги и выручку внутрь страны, а не только, как бы, извините, пожалуйста, за это слово, но обирать собственных граждан, которые платят это НДС в бюджет, а тем самым фактически не нося никакого урона с точки зрения экономики транснациональному интернет-гиганту. И вот эти вот балансы интересов, они крайне сложны и крайне новы для всех, без исключения стран. И вопрос, нужно ли по всей строгости экономической подходить к этим IT-гигантам, или, может быть, все-таки более разумно и взвешенно посмотреть движение денежных средств, создание контентной части, и что потребляется, и кто за это должен в итоге платить, чтобы большая часть денежных средств возвращалась внутрь страны, и в том числе в пользу общества, в пользу граждан. Это такая достаточно сложная экономическая задача, она фундаментальная. Они об этой задаче сейчас все думают, и так или иначе, как вы правильно отметили, экспериментов это все возникает в нашей жизни.
Дмитрий Николаевич, вот мы сейчас все это говорили о регулировании контента, который находится в интернете, на некоторых платформах или в социальных сетях. Но есть и другой подход, вот как применяется в Соединенных Штатах, это антимонопольное законодательство, борьба с доминирующим положением платформ. Они там предпринимают даже против компаний, которые зарегистрированы в США и в других странах, действия, которые заставляют их, допустим, разделить компанию, чтобы не быть монополистами на рынке. Предполагаются ли какие-то такие инициативы в России?
Я думаю, нет, потому что в России достаточно конкурентный рынок, и я не вижу такого тотального доминирования, например, чтобы сказать, что у нас Google...
Вот YouTube, допустим, YouTube точно у нас как монопольное занимает положение.
Ну, и да, и нет. На самом деле есть альтернативные сервисы, как видеохостинг, как социальная сеть, он, да, имеет пальму первенства. Но, собственно говоря, это не единственный источник продвижения информации. У нас, на самом деле, в отличие от других стран, с точки зрения сервисов аудиовизуального контента, к которым относятся онлайн-кинотеатры, огромнейшая конкуренция, и нигде в мире нет такого большого разнообразия компаний, которые ведут онлайн-трансляцию ваш домашний телевизор, скажем, в том же, на той же самой Америке, это там Amazon, который, или Netflix, вот у вас естественные такие монополисты. И действительно, в Штатах достаточно серьезно думают о разделении информационных гигантов. Хотя я не разделяю эту точку зрения, что она приведет к успеху, потому что реплицирование информационных сервисов достаточно несложная затея, скажем прямо. И вот если вы сейчас обратите внимание, то, что хотят разделить там Facebook, от него, например, там мессенджер, то мы сталкиваемся с тем эффектом, что Facebook сейчас упорно собирает с всех пользователей мессенджера согласие на передачу всех данных и всех пользовательских данных в пользу непосредственно самого Фейсбука как корпорации, потому что это главное, чем должен владеть IT-гигант. И после разделения даже, например, на два разных сервиса, то фактически весь функционал со всеми данными может спокойно мигрировать в один оставшийся сервис в Фейсбуке.
То есть крупные компании уже подстраховались, готовы, на этот счет, готовы ко всем новациям. Благодарим Дмитрия Мариничева, интернет-омбудсмена, который отвечал на наши вопросы. Далее к другим темам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Елена Глещинская, Кирилл Гришин в эфирной студии. Продолжаем.
Еще законы, которые мы сегодня рассмотрим, это два новых закона, которые касаются увеличения штрафов за нарушения на несанкционированных митингах. И еще отсутствие упоминания статуса иностранного агента при распространении информации о деятельности некоммерческих организаций и физлиц иноагентов. Вот, допустим, если мы говорим о неповиновении силовикам на митинге, то штраф увеличился до 4000 рублей, а повторное нарушение до 20000 рублей. Ну, достаточно серьезное, да? А вот если финансирование митинга было признано незаконным, тогда штраф может составлять и до 200000 рублей, если мы берем какое-то должностное лицо. Еще второй закон, который я упомянула, за распространение информации о НКО и физлицах и на агентах, да, так этот штраф теперь может составить до 50000 рублей.
Для СМИ.
Да, для СМИ. А вот для должностных лиц может и быть до 500000. Для юридических лиц, если оно не зарегистрировано согласно закону, увеличится даже до 5 миллионов рублей. По-моему, очень много.
Да.
Что с этим делать?
Будем спрашивать, задавать вопросы директору информационно-аналитического центра «Сова», члену Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александру Верховскому. Александр Маркович, здравствуйте.
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 Александр Маркович, с какого закона начнем?
Ну, с какого вам удобнее.
Давайте про иноагентов и маркировки, да, материалов в сети. Вот мне кажется, что эта маркировка, ну, довольно простое дело. Почему вообще возникает такая ситуация, когда эти организации не маркируют свои материалы? Ну, это же просто маркировка. Ну, что тут такого?
Как вам сказать? Во-первых, кому что такого, а кому и не совсем это приятно. Вот, например, я директор организации, которая тоже занесена в реестр иностранных агентов. У нас на сайте это написано. Но мы должны это написать еще в Фейсбуке, там, ну, в общем, везде, короче говоря.
То есть мы неправильно вас представили в эфире, да? Директор информационно-аналитического центра.
Да, некоммерческое. И вы, кстати, должны это теперь говорить.
Вот да. О чем речь, да, да.
Сова. И нас теперь тоже могут с тобой, Кирилл, оштрафовать.
Ну, вот видите, вы уже не могут. Вы
уже не могут, мы уже сказали, да.
Понятно, что вы могли и не знать вообще-то. Это хорошо, пока этих НКО иностранных агентов не очень много, можно в конце концов выучить список. Вот когда начнут вносить, может быть, в довольно заметных количествах разные другие организации или незарегистрированные объединения, или физических лиц, и навносят, так скажем, несколько сотен, ну, например, мы же не знаем, то я уже не очень понимаю, как вы это будете помнить.
Ну, должны будем сверяться с каким-то списком, брать его, естественно, но это же наша работа тоже, ну, так же, как и ваша.
При упоминании каждого человека и каждой организации, это не будет вам просто. Я просто к тому, что это приведет к тому, что довольно много будет невольных нарушений. Это я про журналистов. Ну, не подумали, да, упомянули некого Иванова, а это, оказывается, вот не тот Иванов, а другой Иванов, который в списке.
Естественно.
Агентов. И все. Это, во-первых. Во-вторых, самому Иванову не очень приятно писать, что он иностранный агент.
Почему?
Если он не думает, что он иностранный агент.
А, если он не думает.
У нас это словосочетание читается как иностранный шпион, в общем, для нормального человека.
Ну, вы знаете, это же как маркировка, свой-чужой, да? Для кого-то это неприятное определение, а для кого-то приятное. Ну, мне кажется, тут такие...
Ну, может, кому приятное, да, не знаю. Мне вот, например, неприятное, но я человек довольно спокойный. Если государство это требует, я это напишу. И у нас мы везде приписываем, что мы с этим не согласны определением.
А у вас, кстати, в связи с этой маркировкой, у вас увеличилось количество ваших читателей?
Не думаю. С чего
не
бы.
Думаете, почему? Ну, может, кому-то интересно. Вот знаете, если бы я увидела новость, что информационно-аналитический центр «Сова» получил такой статус, я бы зашла к вам на сайт, посмотрела бы, о чем у вас там пишется. А до этого я не знала ничего, да?
Знаете, этот момент, ну, может... В тот момент, когда это нас занесли, кто-то так прямо живо заинтересовался. Но в нашем случае это было прямо под Новый год, вот прямо уже после конца последнего рабочего дня года. Так что я боюсь, люди были заняты чем-то другим в этот момент.
Ладно, но в целом-то, Александр Маркович, а как вы оцениваете вот эти вот новеллы, ужесточение штрафных санкций за деятельность НКО, за распространение информации об НКО и физлицах и иноагентах? Оно будет
работать? Я думаю, будет наносить довольно серьезный ущерб, потому что люди, я сейчас имею в виду не СМИ, не журналистов, вот про вас я уже сказал, да, что вы можете ошибиться, кого-то забыть представить правильно, и будет вам штраф. А сами носители этого звания тоже будут регулярно что-то забывать? Ну, люди не очень хорошо там могут следить за всеми случаями, где они что-то обязаны написать. И их будут штрафовать. Вот, собственно говоря, допустим, у нас есть живой пример, это мемориал, который в списке иностранных агентов давно. У них, поскольку это большая организация, старая, у них была куча каких-то веб-страничек. И вот Минюст покопался и обнаружил, что на многих старых веб-страничках эта надпись не фигурирует, хотя на основных сайтах она есть. И их оштрафовали в общей сложности, я уже забыл, на сколько миллионов рублей. Это, в общем, не шутки совсем. То же самое может случиться и с обычным человеком. Наверное, на меньшие суммы, но тем не менее. Это, в общем, такой инструмент давления.
Инструмент давления, вы считаете, да? А те, кто вот вводил эту норму, как считали? Они вот прислушивались к мнению людей, которые вот в том числе, как и вы, участвуете, являетесь членом Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека?
Обязательно же должны были обсуждать...
Это с вами?
Да, с Советом, во всяком случае.
Ну, с Советом никто это не обсуждал. Совет, конечно, свои соображения какие-то пытался высказывать. Угу. Единственный момент, который изменился в принятом, в итоге законе, это то, что хотя бы обычных граждан освободили от обязанности оговаривать, что упоминаемый ими человек является фигурантом этого списка. Да, вот вы, журналисты, обязаны, а я, допустим, не обязан помнить, кто тут в списке агентов, а кто не в списке. Ну, на том спасибо. Но вообще, конечно, это очень в маленькой степени были учтены критические замечания, прямо скажем. Потому что те, кто этот законопроект составляли, полагали, что они формируют какой-то мощный инструмент борьбы с вредным иностранным влиянием. И они это объясняли, что был у нас раньше закон об иностранных агентах, его всячески обходили, например, не регистрировали юридическое лицо, а действовали просто как группа товарищей. Угу. И делали то же самое. Давайте мы это обойдем. Значит, можно, чтобы было и отдельных товарищей записывать в агенты, и незарегистрированные группы таковых. В результате, на самом деле, сейчас можно записать, не скажу кого угодно, но многие тысячи людей. И кого в результате будут записывать, это будет чисто местный произвол.
Вернемся к вопросу правоприменения, да, практики правоприменения. Получается, что такой почетный статус иноагента может получить любая организация, либо человек, который получает деньги из-за рубежа, неважно откуда. Или нет?
Даже не обязательно прямо из-за рубежа. Там нужно получать деньги. Да. И я сейчас уточню, тут фокусы, тонкие формулировки. Нужно получать деньги из-за рубежа для организации и заниматься политической деятельностью. То есть
политическая деятельность
определена так, что это просто очень широко. Это практически любая общественная деятельность, включая, допустим, публичные оценки деятельности органов власти, любые, даже комплементарные. Угу. Если при этом одновременно вы получаете какие-то деньги, не обязательно же от Госдепа, да, вы можете получить их от тети, которая живет у вас, не знаю, где,
от
в Бобруйске. И все.
Почему? В Вашингтоне. От тети из Вашингтона тоже можно получить, а можно даже получить, знаете, откуда?
У кого где тетя?
Из Казахстана.
Вообще у людей много где живут.
Предположим, да?
Да-да.
Это довольно странно в результате все. Слышно меня, да?
Да, конечно, да, слышно.
Алло.
Да-да.
Это довольно странное определение. Оно явно рассчитано на то, что оно будет применяться крайне выборочно. Потому что
В законе должны были уточнения, чтобы не было такого, что для кого-то это применимо, для кого-то неприменимо. Должны быть четкие рамки и никаких двусмысленных предположений. Уточнить надо, да?
Авторы законопроекта явно ставили цель, они, собственно, это прямо объясняли, что они пытаются заделать какие-то щели, которыми хитрые граждане обходят существующие ограничения. Значит, вместо того, чтобы заделывать щели, они просто равномерно все залили бетоном, и им кажется, что это нормально. Вот этот метод законотворчества, он не очень хороший.
Ну, я бы так сказал. Как вы штрафные, так сказать, санкции оцениваете за, по поводу митингов, публичных активностей?
Да, мы чуть не забыли про митинги.
Буквально коротко, у нас полминутки.
Да. Коротко, но очень просто. Да, они увеличиваются, и это просто означает, что почему-то люди, которые это сочиняют эти законы, думают, что если сделать штрафы побольше, то предполагаемые правонарушители будут побольше бояться. Это же не так работает на самом деле.
Нет?
Нет, совсем не так. Ну, люди получают... Понимаете, тут есть две группы у нас. Мы знаем по опыту, вот буквально только что прошедших больших московских, не только московских митингов. Бывают люди, которые просто случайно попали, и тогда какая разница? Они попали бы случайно под большой штраф.
А бывают те, кого притащили, молодых
правда,
юных граждан из Фейсбука и из ТикТока. Спасибо, Александр Маркович, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, директор информационно-аналитического центра «Сова», который является НКО, Александр Верховский.